Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин выступил с антикризисной программой во время поездки по Алтайскому краю, что стоит за премьерскими посещениями охваченных социальным недовольством регионов. Саммит Европейского Союза определяет судьбу Лиссабонского договора. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» председателя ЕС премьер-министра Чехии Яна Фишера. Аятолла Али Хаменеи безоговорочно поддержал президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Прекратятся ли в стране массовые протесты с требованием провести новые выборы? Таковы главные темы дня пятницы, 19 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялась презентация памятника Андрею Сахарову. Бронзовая скульптурная композиция работы Григория Потоцкого представляет собой круглую скамью, на которой сидит запрокинувший голову и смотрящий в небо Андрей Сахаров. Решение о том, где будет установлен памятник, пока не принято. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Памятник Сахарову, даром что бронзовый, получился не парадным и не помпезным. По пластике камерным, по величине, соразмерным реальному человеку. По замыслу автора работы Григория Потоцкого, внутри кольца скамьи нужно будет посадить живое дерево.
Эта работа должна стоять на улице, и он сидит просто под деревом. Смотрит на звезды, и эта скамья, сиденье в нижнем, ссылка в нижнем. И эта круглая скамья становится нимбом. Это человек, который отказался от славы, от денег, от почета. Ему было что терять. Ему надо было произвести переоценку ценностей. Он должен был понять, что ученые совершили, куда катится мир. Он должен был закричать, донести.
На презентацию памятника пришло немало людей, лично знавших Андрея Сахарова.
Профессор Волченко Владимир Никитич МВТ имени Баумана. Я с Андреем Дмитриевичем работал в атомной энергетике.
А как вам памятник?
Блестящий. Здесь не портрет, здесь образ. Тут нельзя сравнивать нос, рот, уши и прочее. Здесь надо общее впечатление. Это образ человека, который нес себя.
Я доцент МВТУ имени Баумана. Татьяна Ивановна Мурашкина. Вы знаете, вот эта идея вот так изобразить великого ученого, титана. Но мы видим нежного, хрупкого, романтика, незащищенного. Кольцо синхрофазотрона. Но кольцо это скульптор поставил на два ростка, две веточки. Ведь он сначала создавал термоядерное оружие, а потом он боролся с ним. Он первый, кто начал бороться. Он понял, какая это страшная угроза.
Коляда, Мария Никифоровна, памятник очень понравился. Вообще выступить против всей советской власти, это было очень необычно. Но я еще с ним столкнулась на своем процессе, потому что я сама была диссидентом. И когда меня судили, то говорили, вот как Сахаров, как Солженицын, чему я была очень горда тогда.
Я раввин в синагоге Зиновий Коган. Я раввин на Поклонной горе. Не могу сказать, что он был застенчивый. Ну, как будто бы слабый, а на самом деле чрезвычайно свободный, бесстрашный был. Как будто бы нет вот КГБ, там МВД. Два раза на семинарах отказников я был, услышал его. И потом самое потрясающее, ну, для меня было, это в 76-м году мы долго готовили к визиту Никсона, чтобы совпало, международный симпозиум по еврейской культуре. И вот эти физики, инженеры, академики, литераторы, конечно, все вдруг озаботились еврейской культурой. Каждый считал своим долгом написать доклад. Власть решила накануне их всех арестовать. И в день открытия симпозиума жены арестованных пришли к синагоге на Солянке. И они принесли доклады. Их окружили сотрудники КГБ. Мы стояли. Это было страшно. Даже сказать вслух правду страшно было. И вдруг подъезжает небольшая машинка, корреспондент какой-то немецкой газеты, и он привез Сахарова. И Андрей Дмитриевич вышел. Русский человек прошел вот сквозь эту цепь и говорит, если есть доклады, то надо их заслушать. Потому что никто не решался ничего. Знали, что куда бы ни пошли, но везде не допустят это. Мы, в общем, очутились на юго-западе в квартире отказников Наташи Розенштейн. Симпозиум состоялся.
Памятник Григорий Потоцкий создал в двух экземплярах. Скульптор считает, он был бы уместен и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Мало кто помнит, что решение установить памятник Сахарову было принято Мосгордумы еще в 1990 году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Попросивший политического убежища в России гражданин Грузии Олег Бжания сегодня на пресс-конференции в Москве заявил, что покинул свою страну в связи с несогласием с политическим курсом президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Бжания подчеркнул, что никто ему в Грузии не угрожал и не оказывал на него давления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В специальном заявлении МВД Грузии говорится, что лейтенант Олег Бжания уже почти месяц не является офицером департамента береговой охраны пограничной полиции. А вице-премьер правительства, государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тимури Якобашвили, заметил, что Олег Бжания мог бы уехать из страны легально. Но он выбрал другой путь, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно официальной информации, лейтенант Олег Давидович Бжания, 1974 года рождения, бывший старший специалист катера береговой охраны пограничной полиции, перешел через реку Ингури, разделяющую Грузию и Абхазию, 23 мая, обогнул пост абхазских военных и, подойдя к российским пограничникам, попросил у них покровительство и политическое убежище. Он был доставлен в Москву и заявил в ходе допроса, что покинул Грузию из-за несогласия с политикой президента Саакашвили, который, по его словам, губит страну. Тем не менее, что примечательно, лейтенант Бжания не согласен с решением Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили сообщил Радио Свобода, что Александр Давидович Бжания никогда не был офицером грузинской армии. Он действительно служил старшим специалистом на катере береговой охраны пограничной полиции МВД, но уволился в запас за несколько недель до войны 2008 года, затем вернулся на службу и опять был переведен в резерв 18 мая, то есть за 5 дней до перехода в Абхазию. По всей видимости, никаких претензий к Бжане у грузинских правоохранительных органов нет. В МВД заявляют, что никакого преступления Бжане не совершал, на момент перехода через Ингури он не был действующим военнослужащим, то есть возбуждать против него уголовное дело не за что, нет состава преступления. Что касается родителей лейтенанта Бжане, о судьбе которых он очень беспокоится, то в администрации региона Самегрелу-Земусванети заявляют, что им, конечно, ничего не угрожает, никаких репрессий против них не будет, а власти планируют помогать им, как и прежде, продуктами питания и финансовым пособием. В Министерстве иностранных дел Радио Свобода пояснили, что Грузия не намерена ставить вопрос о возвращении либо экстрадиции Олега Бжания на родину, поскольку в Грузии не признают его пострадавшим и считают вопрос предоставления своему гражданину политического убежища в России внутренним делом Российской Федерации.
Это был наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сегодня на пресс-конференции в Москве Олег Бжания заявил, что по-прежнему остается офицером департамента береговой охраны пограничной полиции, а Грузию он покинул в связи с несогласием с политическим курсом Михаила Саакашвили. Никто ему при этом не угрожал и никто его не преследовал.
Я там хорошо находился на корабле, был в почете. Я сам штурман корабля ПСКР, ну, со всеми и дружил, само собой. Там у меня никаких проблем не было, и я ни в оппозиции не находился, ни в позиции, я не политик. Я вот именно против того курса, который ведет наш президент. И все, я сам лично просто-напросто снял форму, вышел с корабля и перешел границу Абхазии. И все.
По словам Алика Бжани, Михаил Саакашвили готовится к войне против Абхазии и Южной Осетии. Но весомых аргументов в пользу своего утверждения привести он не смог.
Опять так же, что он вообще с Россией никаких контактов. Опять так же, что он все время кричит, что Америка. Так же, опять же, начали брать в резерв людей, обучать их. Начался набор этих, вот как это называется, вот, которые срочную службу вот именно берут. И поэтому я понял, что он опять же с тем же курсом идет и все тут.
Еще один мотив бегства Алика Бжани из Грузии. Его плохое, по его же словам, социальное положение.
Просто-напросто я хочу создать свою семью нормально. Вот сейчас вот у родителей перевезу сюда, здесь я создам семью и буду здесь жить. И все, мне эта политика вообще... Ну я ведь говорил же вам, что вот именно на эти деньги, чтобы создать семью, я просто-напросто, это смешно, на $300, где, как я создал? Ребенок будет, а потом это самое, к матери подходить, дай мама это, на памперсы деньги.
Вице-премьер правительства Грузии, государственный министр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили назвал историю бывшего грузинского офицера Алика Бжани бездарной провокацией российских спецслужб.
Провокация, и думаю, что российским спецслужбам должно быть стыдно за такую неграмотную работу. Как он оказался в России, надо у самого спросить. Такой офицер был. Его выгнали за несоответствие сустава в мае текущего года. А после этого, чем он занимался, что он делал, куда он ездил, никому это не интересно. Но очень дешевая жизнь, очень безграмотно сделанная и белыми нитками считая. Единственная реакция, которая в Грузии, это ухмылка. Даже не улыбка, а ухмылка.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 19-18 июня. Теперь о актуальной ситуации в России. Премьер-министр Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Как сообщил сам Путин на заседании комиссии по вопросам регионального развития в Барнауле, это набор конкретных шагов, которые нужно сделать во второй половине этого года. Ранее рабочие Алтайского тракторного завода провели в Барнауле стихийный несанкционированный пикет. Они протестовали против развала этого градообразующего предприятия города Рубцовск и многомесячных долгов по зарплате. Из Барнаула корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Путин призвал губернаторов лично заниматься решением социальных проблем и проводить более эффективную антикризисную политику, бороться с безработицей, искать новые формы повышения занятости населения, активно работать с собственниками предприятий по выплате зарплаты и сбыту продукции, а не перекладывать эту работу на правительство. Ряд губернаторов призвали правительство оказать более существенную финансовую поддержку молочному животноводству. В частности, на Алтае эта отрасль находится в плачевном положении из-за низких закупочных цен на молоко и высоких энерготарифов. В ответ премьер-министр заявил о необходимости выравнивания экономических отношений с Белоруссией, чьи сельхозпроизводители на 40% превысили свои квоты на реализацию дешевой молочной продукции в России. Поднималась на совещании проблема государственной поддержки сельхозмашиностроения. А между тем работникам Алтайского тракторного завода так и не удалось встретиться с премьер-министром и рассказать им о своих проблемах – многомесячной задолженности по зарплате. Лишь в день приезда Путина на Алтай они получили 63 миллиона рублей. Оставшиеся 20 миллионов рублей долга, как обещает администрация Алтайского края, будут перечислены в начале следующей недели. И хотя предприятие «Алтайский тракторный завод» и получило заказ на 150 тракторов, дальнейшая судьба тракторного завода в Рубцовске по-прежнему не ясна. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Что стоит за поездками премьер-министра России на охваченные рабочим гневом, скажем так, предприятия, есть ли в них толк? На эту тему в беседах с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Магомировым размышляет депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Павел Медведев и писатель-экономист Юлия Латынина.
Депутат «Единоросс» Павел Медведев убежден, к выездам на места, на бушующие предприятия, Владимира Путина вынуждает набирающий обороты кризис.
При нормальной жизни государства, при нормальном развитии экономики этого, конечно, не должно быть. Но сейчас ситуация явно ненормальная, и поездки Путина воспринимаются, как такой пережиток социализма. Но на самом деле, давайте посмотрим, что в Америке происходит. В Америке тоже, может быть, там Обама и не ездит в это конкретно предприятиям, но принимает решения относительно конкретных предприятий. Это кризис, и язык не поворачивается сказать: нет, вы знаете, Владимир Владимирович, вы туда, пожалуйста, там не появляетесь, не пытайтесь решить проблемы людей, которые несколько месяцев не получают зарплату. Конечно, то, что приходится ездить премьер-министру, вызывает досаду. Мне казалось бы, что местные власти должны были бы решать проблему зарплат. Я в качестве депутата несколько раз сталкивался с проблемой невыплаты денег. Я обращался к прокурору, как и полагается по закону. Реакция была фантастически быстрой. Почему такие меры не принимаются на месте, я понять не могу.
Размышляет Павел Медведев. Писатель и публицист Юлия Латынина настаивает, пожарные поездки премьер-министра России – это следствие так называемой путиномики.
Вы знаете, я думаю, что это тот случай, когда хороших решений не существует, потому что выбор, собственно, два. Российское производство в значительном количестве моногородов действительно не конкурентоспособно. Существует гигантское количество людей, которые необходимо увольнять. Совершенно непонятно, что делать, если их не увольнять, потому что это является неким бредом. А когда люди выходят и перекрывают дороги, и об этом мы читаем в новостях, что вот там Путин приедет на Алтай, поэтому давайте, товарищи, перекрывать дороги, мы до него достучимся, как в Пикалево. С другой стороны, соседней новостью является то, что в Сочи завезут 200 тысяч иногородних рабочих, потому что иностранных рабочих, потому что работать некому. Есть фундаментальная проблема, которая называется кризис и неконкурентоспособность российской экономики, которая не была реформирована тогда, когда это можно и нужно было делать. Есть 1,5 триллиона долларов, которые Россия получила от экспорта нефти за путинские годы, и они пропали неизвестно куда. Вот нету этих денег. Если оставлять ситуацию без присмотра со стороны власти, то что бизнесмены сделают, совершенно понятно. Они будут кредитоваться за счет рабочих. Они не заплатят им ни копейки, типа все, мол, это быдло стерпит, и будут решать свои проблемы. А если государство будет вмешиваться, то возникнет ситуация ровно наоборот. Она, собственно, и возникает тоже. Что бизнесмены решают проблемы рабочих, но не решают, собственно, проблем производства. Это неразрешимая проблема, перед которой оказался Путин после 8 лет того, что называлось путиномикой. И тут нету никакого хорошего решения. Куда ни кинь, всюду клин.
Вывела Юлия Латынина. Владимир Путин и разъяренные рабочие. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам специальную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Возможно ли либерализация по-путински? Этой теме посвящен цикл бесед с ведущими российскими политическими экспертами, которые придерживаются различных взглядов на будущее демократии в России. Социолог Ольга Крыштановская, специализирующаяся на изучении политических элит, недавно вступила в партию «Единая Россия». Вот как Крыштановская комментирует заявление заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова на встрече с молодыми политиками о либерализации по инициативе Кремля российской политики. Беседу ведет обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень.
Владислав Сурков, выступая перед молодыми парламентариями, заявил, что политической системе нужно новое дыхание. С чего бы это? Кремль что-то не устраивает в выстроенной им же самим политической системе? Как вы думаете?
Нет, я думаю, это как раз традиционная позиция неокона, то есть неоконсерватора. Суть неоконсерватизма всегда заключается в том, что не надо менять ничего по существу, но то, что уже сложилось, хорошо работает, его надо просто развивать, улучшать. То есть речь идет о таком постоянном, может быть, проветривании комнаты или, в крайнем случае, косметическом ремонте, но никак не капитальной перестройке.
Но все-таки это реальное проветривание и реальный косметический ремонт или такие ритуальные фразы-то?
Там действительно есть намерение сделать то, о чем господин Сурков говорил. Действительно, наверное, будут, пусть в таком небольшом совсем количестве, но какие-то оппозиционные партии присутствовать в парламенте, к этому готовятся они, чувствуют, что уже способны больше на открытую дискуссию, скажем. Ну и вообще, я думаю, что повестка на либерализацию стоит в Кремле. Хотя, конечно, саму эту либерализацию можно по-разному понимать и можно с ними не соглашаться. Я думаю, в тот момент, когда Путин где-то в районе, видимо, 2005 года принял решение, что преемником его будет Медведев, и Медведев еще задолго до того, как мы узнали, что он действительно преемник, уже выступал с некой ноткой либерализма, и имидж ему формировали такой либеральный. Уже тогда было ясно, что после вот этого периода хард-политики будет период софт-политики.
Те, кто раньше проводил политику хард, решили, что теперь они в такой силе, что могут себе позволить софт?
Я думаю, что есть у них ощущение, что основные рычаги власти в руках, что самая политическая система достаточно эффективно работает, какие-то, да, ощущение силы, ощущение победы.
То есть вам не кажется, что за этим есть какие-то внутренние колебания и как раз сознание своей слабости и боязнь двигаться дальше по такому жесткому пути?
Мне кажется, что просто они считают это нерациональным двигаться по жесткому пути. Мне кажется, что у них есть ощущение, что этот жесткий путь был необходим, чтобы прекратить там какой-то хаос, силить государство, какое-то нормальное русло жизнь людей вести.
Это либерализация сверху. Это будет такой андроповский либерализм или все-таки горбачевский, который привел в конце концов к перестройке?
Путин наследник Андропова, но я думаю, что сейчас уже это все устарело. Сейчас он уже настолько сам уверен в себе, и настолько мир изменился, что теперь-то можно говорить уже о путинизме, о путинской политике.
Кажется ли вам, что эта либерализация сверху, она будет носить некоторый ущербный характер и нормальной демократической системе приведет очень нескоро и вообще, может быть, не приведет никогда?
Если считать западную демократию нормальной, то да, она ущербна. главному признаку, что все-таки разделение властей в истинном понимании отсутствует. Из-за этого, из-за того, что у нас есть кроме исполнительной власти, законодательной и судебной, еще и надстройка такая в виде верховной власти, которую мы обычно называем Кремль, вот из-за этого все-таки мы продолжаем оставаться, конечно, моноцентрическим государством или авторитарным, если хотите. Дело в том, что авторитарные государства тоже могут модернизироваться, и это этот процесс, и я бы назвала все-таки авторитарной модернизацией. Да, это может привести и к демократии, тут я соглашусь с вами, в конце концов, но не скоро. И будет ли эта демократия именно прямо такого западного типа, тоже не уверена. Возможно, есть другие варианты демократии.
Мне кажется, что это такой тезис скорее для собственного успокоения.
Нет, я вот так давно начала это работать над этой концепцией горизонтальной и вертикальной демократии. Ведь есть много очень обществ, в которых на самом верх приходят люди с самого низа. И у нас в советское время это тоже так было. И в однопартийных системах это, как правило, так. Это тоже демократично. То есть существует ограничение для появления олигархии и аристократии. И во власть постоянно отсасываются люди с низов. Это я и называю вертикальной демократией. Такая демократия двухпартийная, западная, она скорее горизонтальная. Она построена по принципу качелей. То одно правительство, потом другое правительство с этой власти. Но это, конечно, все упрощенно. Такие модели общества другого типа, к сожалению, у нас почти не исследуют, и теории у нас еще не хватает. Мы все время заимствуем западную теорию модернизации.
Все-таки то, что вы говорите о советской демократии, это такая демократия в кавычках. А можем ли мы говорить, что высказывание Суркова и этот курс на некоторую либерализацию политической системы – это совместное решение Путина и Медведева, между ними нет противоречий?
Я считаю, что этот курс избрал Путин до того, как Медведев присоединился и возник тандем. И Медведев и избран был, потому что Путин так решил в свое время. Идеологическое содержание самого Путина, оно такое сложное очень. Я бы сказала, что он человек амбивалентный. В нем присутствуют и элементы вот, чекистской идеологии, а с другой стороны элементы советской идеологии. Но и все-таки он длительное время жил в Европе, поэтому воспринял и то, и длительное время работал с Собчаком. Поэтому и демократическая идея совершенно не чужда. Но вот в таком странном виде, в таком странном это и осуществляется. Он сам хотел, я думаю, этой либерализации, и поэтому избрал преемником Медведева, который больше других из его окружения был склонен к этому.
Полный текст беседы обозревателя «Радио Свобода» Людмилы Телин с социологом Ольгой Крыштановской на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Цикл «Возможно ли либерализация по-путински» мы продолжим в понедельник, 22 июня, беседой с экспертом фонда Карнеги Николаем Петровым. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 19 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Саммит Европейского Союза определяет судьбу Лиссабонского договора. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» председателя Европейского Союза, премьер-министра Чехии Яна Фишера. Аятолла Али Хаменеи безоговорочно поддержал президент Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Об этом после заголовков новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Полеты российских бомбардировщиков Су-24 приостановлены после второй за неделю аварии самолета этого типа. Причиной произошедшего в пятницу падения Су-24 в Ростовской области стал отказ техники, заявил помощник главнокомандующего ВВС России Владимир Дрик. Самолет упал при заходе на посадку во время плановых полетов. Пилоты катапультировались. В Чечне из-за ливней и оползней объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается о 89 пострадавших в Грозном. В разных населенных пунктах республики повреждены около 20 домов, дороги, мосты, линии электропередачи и участок газопровода. Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. В четверг активистам Левого фронта и Совета инициативных групп было предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотрудникам милиции. Грузинский офицер Олег Бжания попросил убежище в России из-за своего несогласия с курсом президента Грузии Михаила Саакашвили. На пресс-конференции в пятницу он также продемонстрировал действующее удостоверение личности офицера. В четверг стало известно, что в конце мая Бжания пересек российскую границу и обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище. Европейский союз призвал власти Ирана не препятствовать мирным протестам людей, оспаривающих победу президента Махмуда Ахмадинеджада на недавних выборах главы государства. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что руководство Ирана должно воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Ирландия получила от Европейского союза гарантии, которые, как полагают, позволят ей успешно провести повторный референдум по Лиссабонскому договору. На завершившемся в Брюсселе саммите лидеры ЕС пообещали, что Ирландия сохранит военный нейтралитет, законодательство, ограничивающее право на аборты, и будет самостоятельно определять уровень налогообложения.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Брюсселе сегодня завершился саммит Европейского союза, последний, который в роли председателя ЕС проводила Чешская Республика. Главные вопросы, которые обсуждались на встрече, вопрос окончательной ратификации так называемого Лиссабонского договора и поставки российского газа в Европу. Об итогах чешского председательства в ЕС, о судьбах дальнейшей структурной перестройки союза, об отношениях Европы с окружающим миром мой коллега Ефим Фиштейн беседовал с чешским премьер-министром Яном Фишером.
Одной из центральных проблем этого саммита было предоставление Ирландской Республике определенных гарантий со стороны Европейского Союза, которые позволили бы ей успешно провести повторный референдум по Лиссабонскому договору.
Суть проблемы заключается в следующем. С одной стороны, предоставляемые Ирландии гарантии не могут быть устными. Они должны быть ясно запротоколированы и отражены в документах ЕС. Но с другой стороны, эти гарантии не должны иметь юридической силы поправок, видоизменяющих содержание Лиссабонского договора. Ибо в таком случае многие страны потребовали бы нового открытия всего процесса ратификации, что им позволило бы добиваться аналогичных исключений, вроде тех, которые будут предоставлены Ирландии. Это очень тонкое дело, требующее большой юридической и стилистической сноровки.
О каких гарантиях вообще идет речь?
Остальные члены Европейского Союза готовы дать Ирландии гарантии суверенитета в определенных областях. Речь идет о таких сферах, как социальная обеспечение, обороны и безопасность, право на жизнь и некоторые другие области. После провала первого референдума правительство Ирландии провело глубокий и систематический анализ настроений населения. Выяснило, чего конкретно опасаются жители страны в случае вступления в силу Лиссабонского договора, и просило Европейский Союз дать Ирландии определенные гарантии для снятия подобных опасений. Общее мнение членов ЕС было однозначно. Необходимо дать ирландцам возможность провести повторный референдум и обеспечить его успешность определенными уступками. Перечисляя гарантии, я забыл упомянуть одну очень важную сферу – сферу налогообложения. И здесь Европа проявила готовность сохранить для Ирландии полную независимость в принятии решений. Еще в декабре 2008 года Европейский Совет поручил Чехии, как стране-председателю, согласовать проблематику гарантий со всеми заинтересованными сторонами. Это задание мы выполнили. Перечень гарантий и форму их предоставления мы и должны утвердить на этой встрече в верхах глав государств и правительств стран ЕС.
Давайте внесем ясность в терминологию и расшифруем понятие гарантии. Говоря понятными словами, Европейский Союз даст Ирландии гарантии того, что она сохранит свой военный нейтралитет, то есть не станет составной частью военных организаций. Право на жизнь следует понимать, видимо, как сохранение нынешнего законодательства, запрещающего искусственное прерывание беременности. А гарантии суверенитета в налоговой области означают, видимо, что Ирландия и в дальнейшем будет самостоятельно определять уровень налогообложения, даже если в остальной части Евросоюза будет введен единый подоходный налог, как того добиваются некоторые крупные государства.
Вы совершенно точно изложили суть исключения из общего правила, предоставляемых Ирландии. Но очень важно отметить одно обстоятельство, часто упускаемое из виду. Многие из этих исключений будут распространяться не только на Ирландию, в то время как запрет абортов, специфическое ирландское требование, другими исключениями смогут оперировать и иные члены ЕС.
Вторым важным вопросом, обсуждавшимся на этой брюссельской встрече, была кандидатура председателя Европейской комиссии. На второй срок был выдвинут на этот пост Жозе Мануэль Барозу.
В преддверии нынешнего саммита я провел обстоятельные переговоры на эту тему со всеми лидерами 27 государств ЕС. Переговоры были начаты сразу после выборов в Европейский парламент и продолжались до самых последних дней. В их ходе выяснилось, что у кандидатуры Жозе Мануэля Барозу существует самая широкая поддержка со стороны национальных правительств. Относится это к правительству Чехии. В течение целого дня мы вели дискуссию по этой кандидатуре, и опять же общее мнение склонялось в его пользу.
Что переизбрание Барозу на новый срок будет означать с точки зрения дальнейшего функционирования Европейского Союза? Преемственность стиля или все-таки импульс к новым реформам?
Именно это и было центральным пунктом обсуждения в ходе вечернего банкета. Добрых два часа кряду мы дискутировали об этом, не только о личности Жозе Мануэля Барозу, но о настоящем и будущем Европейского Союза, о том, какой хотели бы видеть Европу современные политики. Жозе Мануэль Барозу по нашему настоянию представил свое видение дальнейшего развития Евросоюза в годы своего председательства. Мы сошлись в мнении, что если Европа хочет быть стабилизированным континентом со слаженно действующими институтами, то она просто обязана приступить к глубоким и динамичным реформам. Канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Саркози, главы других государств, больших и малых, настойчиво повторяли этот тезис. Задача Барозу будет не из легких – придать новую динамику комиссии, избавить ее от ненужной бюрократичности. Снова и снова мы внушали ему мысль о том, что новая Европейская комиссия не должна быть простой копией нынешней, ни по образу поведения, ни по эффективности.
Много говорилось о необходимости создания органа финансового регулирования. Некоторые страны выражали опасения, что их национальные банковские системы окажутся в подчинении у общеевропейского института. Как был решен этот вопрос?
На саммите преобладала точка зрения о том, что регулирование необходимо, но оно должно быть разумно ограничено. Все пришли к заключению, что без единого органа банковского надзора не обойтись. Но в его компетенциях должно соблюдаться правильное соотношение общеевропейских и национальных интересов. В ходе заседания были приняты решения, которые формировались как результат долгосрочных, порой весьма бурных дискуссий.
И в заключение ваша оценка, как сейчас, после брюссельского саммита, рассматривается чешское председательство, вокруг которого было много критических суждений?
Я убежден, что поставленные перед нами задачи мы выполнили с честью. Особых репутационных потерь Чешская Республика не понесла. Здесь, в Брюсселе, я чувствовал и продолжаю чувствовать безоговорочную поддержку чешского председательства со стороны коллег, глав правительств стран-членов ЕС.
Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» чешского премьер-министра Яна Фишера. Он сейчас еще и председатель Европейского Союза. Беседу вел мой коллега Ефим Фиштейн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 19 июня. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи выступил сегодня с первым публичным выступлением с момента начала политического кризиса в стране. Он безоговорочно поддержал президента Махмуда Ахмадинеджада и осудил протестующих. Оппозиция сегодня не проводит акции протеста. Эксперты считают, что обращение Хаменеи стало важным пунктом в развертывании политической борьбы. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Выступление Аятоллы Хаменеи стало своего рода точкой невозврата. Теперь ни верховный лидер Ирана, ни Совет Стражей Исламской Революции не смогут отступить ни на шаг от заявленных позиций. Оппозиции эти таковы. Выборы, на которых победил действующий президент Махмуд Ахмадинеджад, были легитимными, крупных нарушений не было, голосование отразило коллективную волю иранского народа.
Система нашей страны исключает махинации при подсчете голосов. Любой, кто участвует в процессе выборов, совершенно уверен в этом. В нашем случае разница между кандидатами составила 11 миллионов голосов. Бывает, конечно, разница и в 100 тысяч, и в 500 тысяч, и миллион голосов. В таком случае можно предположить, что были махинации. Но 11 миллионов, как тут возможны подтасовки? Хаменеи назвал действующий в стране режим религиозной демократии и подчеркнул, что судьбы выборов решаются не на улицах, а на избирательных участках. Сражаться на улицах после выборов – это не то, что нужно. К тому же это нарушает принципы демократии и выборности. Я прошу всех, прекратите. Это ошибка. Если эти люди не остановятся, на них ляжет вся ответственность за последующий хаос. Аятолла Хаменеи выступал в Тегеранском университете перед многотысячной аудиторией. Столичный университет славится своей оппозиционностью. Здесь работают и учатся многочисленные сторонники кандидата Мусави. Именно здесь проводились аресты протестующих. Наконец, именно на университетские общежития в последние дни было совершено несколько нападений так называемых басиджей, проправительственных военизированных дружин. Так что верховный лидер решил нанести удар прямо, так сказать, в логове оппозиции. Теперь о жанре его выступления. Аятолла Хаменеи произнес проповедь, как и положено для мусульман в пятницу. Такого рода политические проповеди были введены в обычай 30 лет назад, после исламской революции 79 года. Этим приемом пользовались многие иранские лидеры. К тому же подобная проповедь – отличный медийный повод. А это очень важно, учитывая, что иранские власти ведут войну против распространения информации о действиях оппозиции. Впрочем, как отмечают западные эксперты, эту войну власть проигрывает. Противники Ахмадинеджада активно и успешно используют социальную сеть Facebook и сетевой ресурс Twitter для координации действий и для обмена информацией. Аятолла Хаменеи убежденный сторонник президента Ахмадинеджада, хотя его колебания в последние дни заставили экспертов в этом усомниться. В руках верховного лидера сосредоточена огромная власть. Он верховный главнокомандующий вооруженными силами. Его поддерживает влиятельнейший религиозно-государственный орган – Совет Стражей Исламской революции. Именно этому совету, кстати говоря, и доверено выслушать обиженных кандидатов в президенты. В свою очередь, Мир Хосейн Мусави уже заявил, что требует не пересчета спорных голосов, а новых, честных и открытых выборов. Кто же противостоит Аятолле Хаменеи и президенту Ахмадинеджаду? Считается, что Мусави пользуется серьезной поддержкой бывшего президента страны Акбара Хашими Рафсаджани, у которого, в свою очередь, застарелый конфликт с Ахмадинеджадом. Рафсаджани враждует и с самим Аятоллой Хаменеи, несмотря на то, что именно он некогда способствовал его избранию на пост верховного лидера после смерти основателя Исламской республики Аятоллы Хамени. У Рафсанджани есть определенные политические и административные рычаги влияния. Он возглавляет ассамблею клириков, которая избирает верховного лидера, а также совещательный орган при Аятолле, так называемый Совет по политической целесообразности. На стороне Рафсанджани некоторые члены и Совета стражей Исламской революции, которые враждебно относятся к Хаменеи. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сегодня в Москве открылся 31-й международный кинофестиваль фильмом Павла Лунгина «Царь», о содержании которого мы рассказывали уже много в программах «Радио Свобода». Вот цитата из российской газеты, официальной сегодняшней. Никита Михалков, как всегда, выбрал фильм «Открытие» с точным расчетом. Это не мировая премьера западного хита с приглашенными голливудскими актерами. А в год, когда так много говорят о патриотизме в кино, когда создан специальный совет по кино, куда вошел премьер-министр, что может прозвучать сильнее, чем исторические темы о взаимоотношениях веры и власти? В прямом эфире программы «Время свободы» наш обозреватель Марина Тимашева, она только что вернулась с церемонии открытия фестиваля. Марина, вот эта идеологическая тема звучит как-то сейчас в зале фестивальном?
Ну, мне кажется, в такой степени, конечно же, нет, но дело в том, что ведущий церемонии Дмитрий Дебров, он коротко рассказывал историю Московского кинофестиваля до 2000 года, и при этом выделял названия и имена, связанные с Советским Союзом и Россией. Резо Чхиидзе, Тегеран 43, Иди и смотри, Курьер Шахназарова, Пеги Пес, Карена Геворкяна. Ну, а вот в 93 году наши фильмы не побеждали, зато Павел Лунгин, который теперь председатель жюри, был членом жюри, и остановились еще на фильме Марко Феррери, потому что именно с ним впервые приехала в Москву Ханна Шигула, и она сегодня была в зале, и с утра была ее пресс-конференция. Но вот только в этом отношении, может быть, был какой-то перекос незначительный, но это нормально.
А Марина, ходят слухи какие-то в интернете о том, что некоторые режиссеры собрались объявить какой-то бойкот фестивалю. Так в организационной форме это невозможно, скорее всего. Что-то об этом говорится?
Люди между собой об этом не говорят, но более или менее известно, что Алексей Герман-младший сказал, что он не придет, потому что никто не будет рад его видеть, а Иван Дыховичный сообщил, что Никита Сергеевич Михалков не посетил его фестиваль, который называется «Завтра», а поэтому он не пойдет на Московский международный кинофестиваль. И еще Марат Гельман, не имеющий отношения прямого к кинематографии, сказал что-то вроде того, что он обычно ходит на Московский международный кинофестиваль, но в этот раз не пойдет, но при этом никак они это не комментировали, но и к тому же вы понимаете, что три фамилии – это не массовый исход кинематографистов с Московского кинофестиваля.
Марина, вы внутри ситуации кинематографической, а я такой, скажем так, зритель заинтересованный, и вот так со стороны немножко Московский кинофестиваль выглядит странно, потому что три фильма российских, отечественных, скажем так, страны, которые проводят фестиваль в программе, ну это ладно, бывает у всех, российский режиссер, опять же, свой возглавляет жюри, и часто очень на московских кинофестивалях в последние годы побеждают либо российские фильмы, либо фильмы тех режиссеров, которых приглашают как специальных гостей, и, в общем, ожидаемая их победа, как это было с Кшиштофом Занусси. Эта тема как-то звучит, вот о некоторой такой странности на общей фестивальной карте, что ли?
Ну вот сегодня в 2 часа дня был брифинг Никиты Михалкова в зале Пушкинского. Надо сказать, что об этом люди узнали вообще очень поздно, профессиональные журналисты. Там было очень немного народа, и, в общем, это не было оживленной какой-то пресс-конференцией или брифингом. Но этот вопрос, в частности, был Никите Сергеевичу задан, и он отвечал, в общем, то, что отвечает обыкновенно, что это очень важный фестиваль, он нисколько не вторичный, что он не видит ничего особенного в том, что в жюри входят там представители России, что много российских фильмов в программах, и что часто они побеждают, потому что это российский фестиваль. Ну, и, в общем, тут нужно заметить, что жюри же до этого руководили не россияне, положим, последние годы, и, тем не менее, побеждали российские фильмы, поэтому трудно понять, в чем тут на самом деле фокус.
А вы возьмете сейчас оценить качество и силу, и презентативность, скажем так, конкурсной программы фестиваля?
Нет, это, конечно, сделать совершенно невозможно. Вот только сегодня утром был показан первый фильм конкурсной программы основного конкурса. Он называется «Посредник». Его снял Дито Цинцадзе. Он вообще довольно известный человек, лауреат нескольких премий «Сан-Себастьяна» и «Лакарна». Фильм этот вообще мало напоминает грузинское кино. Впрочем, он снят в копродукции с Германией и в большей мере отсылает нас к германской кинематографии 70-х годов. Очень обидно, что сам Дито Цинцадзе не приехал. Говорят, что он сломал себе ногу. Еще очень оживленно муссируется информация о том, что не приедет Кира Муратова. Фильм, который «Мелодия для шарманки», тоже участвует в основном конкурсе. И как будто бы она заболела.
Спасибо, Марина Тимашева. О том, как начинается в Москве международный 31-й кинофестиваль, ежедневно в программах «Радио Свобода» вы будете слушать отчеты корреспондентов нашего радио о фестивальной программе. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свободы», обзор российской печати, комментаторы печатных и электронных средств массовой информации 19 июня активно обсуждают обстоятельства освобождения похищенного почти 2 месяца назад сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Много еще непонятных деталей. Кое-кто называет имя одного из похитителей Михаила Ставского. Это чеченка Зарина Дадаева, но пока официальные органы не подтверждают эту информацию. У микрофона с обзором печати Максим Ярошевский.
До сих пор остается неизвестным, кто именно освободил сына вице-президента Роснефти. По словам представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина, свободу Михаил Ставский получил благодаря спецоперации, проведенной следователями и сотрудниками Департамента уголовного розыска МВД России, пишет «Коммерсант». В самой Роснефти от комментариев воздержались. Источник газеты говорит, что Ставского-младшего похитили ваххабиты, бывшие участники бандформирований, выходцы из Чечни и Ингушетии. Причем выкуп у бизнесмена они не требовали, а получили его от заказчика похищения. Оно, пишет издание, было совершено с целью оказать давление на отца. Якобы в обмен на освобождение сына организатор преступления рассчитывал получить от него некую услугу или вынудить его к совершению действий в пользу компании, интересы которой он представлял. При этом источник «Коммерсант» утверждает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий заложника удалось освободить без выкупа и оказания услуг, на которые рассчитывал организатор. Время новостей высказывает предположение, что обстоятельства этой истории так и не будут преданы огласке и останется тайной, было ли совершено похищение с политической или сугубо уголовной целью. Новое известие также, как и «Коммерсант», задается вопросом, кто именно освободил заложника. Лавры попеременно брали на себя представители МВД России и Следственного комитета при прокуратуре. И только спустя несколько часов после сообщения об освобождении молодого человека конкуренты договорились между собой. Сын вице-президента Роснефти был освобожден в результате совместной операции. Однако никакой спецоперации не было, а юноша сам вернулся домой после того, как похитители его освободили, высадив из машины на пустынной дороге. В пользу этой версии, пишет журналист, говорит то, что в результате якобы операции по освобождению Ставского нет задержанных преступников. Криминальную историю с счастливым концом анализирует обозреватель «Новой газеты» Сергей Канев.
Мне здесь кажется, это экономика и уголовка вместе взятые. Судя по тому, кто его похитил, по крайней мере, то, что мы сейчас знаем, да, это никакие невысокие люди, и связи они не имеют ни в каких политических кругах. Но, возможно, конечно, это исполнители только. Вот интересно, кто заказчик всего этого, да, и кто непосредственно общался с заказчиком, какой выдвинул ему ультиматум, что сына отпустили без всякого выкупа и живым.
Лавры освобождения начали друг у друга перетягивать МВД и СКП. Это как можно объяснить, понять?
Когда Ставского похитили, все как бы говорили, это не мы занимаемся. Теперь, когда бандиты сами его освободили без всякого выкупа, да, и не в результате никакой спецоперации, а теперь все у нас герои. Вот. А особенно интересно было слушать, я задал вопрос сестре Ставского. Вы сколько денег-то за расследование дали милиционерам-то и остальным? Но она сумму не уточнила, но сказала. А иначе они делать ничего не будут.
По вашему мнению, роль Сечина есть в этом деле или нет?
Несомненно, после нашей публикации, после того, как все СМИ стали говорить об этой теме, разумеется, Сечин дал команду: делайте, что хотите, но чтобы мальчик был освобожден живым. Понятное дело, он у нас куратор всех правоохранительных органов. Как мне мой источник говорит, что вот эти последние 2 недели, они вообще не спали, не приезжали домой. То есть они работали, рыли, копали, опрашивали. К сожалению, мой же источник говорит, что Роснефть сама, она частично блокировала расследование на первом этапе, боясь огласки. Вот. И поэтому многих фигурантов они не смогли отследить.
Рассказывал корреспондент «Новой газеты» Сергей Канев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Это был обзор печати. Сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 19 июня исполнилось 64 года лидеру демократической оппозиции Бирмы, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Дата эта не круглая, но такой повод использовали многие всемирно известные общественные деятели, звезды кино и рок-музыки, присоединившиеся к кампании в поддержку Аун Сан Су Чжи, которую сейчас в очередной раз судят за нарушение предписанных ей бирманской полицией условий содержания. 13 из 19 последних лет своей жизни Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом. Утверждают, что подлинная причина новых преследований Нобелевской лауреата не выпускать ее на свободу до окончания парламентских выборов 2010 года. Из Лондона, одного из центров кампании в поддержку Аун Сан Су Чжи, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Перед зданием бирманского посольства в Лондоне прошла демонстрация активистов правозащитных организаций в защиту Аун Сан Су Чжи. Демонстранты держали в руках плакаты, призывающие освободить лидера бирманской оппозиции. А накануне в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит-10 в присутствии супруги премьера Сары Браун состоялся показ тайно снятого в Бирме фильма о репрессиях бирманских властей и прошедших в стране демонстрациях оппозиции и бирманских монахов. Фильм, снятый группой бирманских журналистов, членов движения «Демократический голос Бирмы», был тайно переправлен в Таиланд, а затем в Норвегию, где его смонтировал режиссер Андерс Остергард. После просмотра фильма прошла дискуссия о положении в Бирме с участием тем замминистра иностранных дел Айвана Льюиса, представители организации «Международная амнистия» и «Компания в защиту Бирмы», а также политиков, журналистов и общественных деятелей. Широкий резонанс в Британии получил призыв бирманских иммигрантских организаций откликнуться на 64-й день рождения Аун Сан Су Чжи 64 словами на интернет-сайте под названием «64 для Су», своего рода петиции, призывающей призывающие к ее освобождению. Среди сотен откликнувшихся на призыв известные британские писатели, актеры, спортсмены и музыканты. Писатель Салман Ружди призвал бирманские власти немедленно освободить Аун Сан Су Джи. В своем послании один из крупнейших британских предпринимателей Ричард Брэнсон назвал ее «сияющим светом для всех нас». Футболист Дэвид Бекхэм также подписался под петицией. Свои 64 слова в защиту Аун Сан Су Джи опубликовали также Боно и Пол Маккартни. Сэр Пол пишет, что Аун Сан Су Джи – источник вдохновения для ее страны и всего мира. «Я по-настоящему восхищаюсь ее неизменной решимостью до конца отстаивать свои убеждения. Очень важно, – продолжает бывший Битл, – чтобы Аун Сан Су Джи была освобождена. Тогда она сможет возглавить избравший ее народ и вернуть Бирме свободу».
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Свободы» исполнительный директор Вашингтонской организации «Американская компания за Бирму», бывший политзаключенный Аун Дин.
Американская компания за Бирму – это объединение активистов борьбы за демократию и права человека в Бирме. В 64-й день рождения Аун Сан Су Джи мы требуем ее освобождения, а также просим Белый дом, Конгресс и Организацию Объединенных Наций усилить нажим на власть, которые держат Аун Сан Су Джи то в тюрьме, то под домашним арестом уже много лет. Ее обвиняют в преступлениях, которые она не совершала. Ее изолировали от своего народа. Ее боятся, потому что руководимая ею партия «Национальная лига за демократию» в 1990 году победила на парламентских выборах. Нынешняя кампания за ее освобождение получила невиданный размах. В кампании активное участие принимают премьер-министр Великобритании и президент Франции, Госдепартамент Соединенных Штатов, глава комиссии ООН по правам человека Мэри Робинсон, лауреаты Нобелевской премии Эли Визель и архиепископ Десмонд Туту, писатель Вацлав Гавел, композитор Пол Маккартни, миллиардер Джордж Сорос и кинорежиссер Стивен Спилберг, футболист Дэвид Бекхэм, а также популярнейшие голливудские актеры Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Джордж Клуни, Джулия Робертс. Это очень сильный месседж. Вряд ли это произведет впечатление на генералов хунты, но мы все равно будем продолжать нашу борьбу за освобождение всех политических заключенных Бирмы. В Бирме сейчас более 2000 политзаключенных. Мы будем оказывать нажим на Совет Безопасности ООН с тем, чтобы были приняты более строгие экономические санкции против военной хунты и чтобы убедить Китай прекратить всякую поддержку режима.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, были бывший бирманский политзаключенный Аун Дин и моя лондонская коллега Наталья Голицына. В мире проходит общественная кампания в поддержку лидера демократической оппозиции Бирмы Аун Сан Су Джи. Это была итоговая программа «Время свободы», над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до субботнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». О первой любви не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько десятков человек протестовали против долгов по зарплате.
Нас интересуют работы по созданию ядерного оружия.
Собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных.
Он заявил, что осознанно выполнил этот поступок, чтобы получить российский...
Министра в отставку долой Сейм. Плакаты подобного содержания можно увидеть на заполненной...
Свободный заказ. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».